Budem. Всемирный экономический форум в дни всемирного финансового кризиса.
Во времена глобальной экономики от просчетов одного государства, особенно такого, как Соединенные Штаты, страдают все. Никто не остается в стороне.
Рейтинг Медведева выше рейтинга Путина, но Касьянова к выборам допускать не хотят.
Вопрос исключительно политический. Решение принимает не ЦИК, а другие люди. Я бы сказал, один человек в нашей стране. Вы знаете, вертикаль работает только так и никак иначе.
Россия проигнорировала решение Страсбургского суда по делу Василия Алексаняна.
Никаких механизмов реализации решений Европейского суда по правам человека нет. И это не может не вызывать дальнейшую тревогу. Тем более, когда речь идет действительно о праве человека на жизнь, а в основном его праве.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя началась с потрясений на фондовых рынках. 21 января, когда биржи в Америке взяли выходной по случаю дня Мартина Лютера Кинга, удар приняли на себя рынки Азии и Европы. Во Франции фондовый индекс упал на 3,5%, обвалы пережили Китай и Япония, а индекс московской РТС обвалился в течение торговой сессии на 7%. На следующий день сокрушительного обвала удалось избежать лишь благодаря экстренным действиям Федеральной резервной системы США, опустившей ставку рефинансирования сразу на 0,75% до 3,5%. Столь значительное и столь быстрое понижение учетной ставки – событие небывалое. Обычно решение о ее смене принимается на плановом заседании Федеральной резервной службы. Внеочередные изменения происходят только в экстренных случаях, как, например, после терактов 11 сентября. А уж такого, чтобы ставку понизили и оперативно, и столь значительно, в новейшей истории США просто не было. Эксперты при этом указывают, что понижение ставки не явилось панацеей против кризиса, новых его проявлений не избежать. Американский экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, отвечая на вопросы моего коллеги Андрея Шарова, так оценил масштабы происходящего на рынках.
Посмотрим на мир как на три круга, потому что по обменному курсу экономика Соединенных Штатов занимает треть мировой экономики, и поэтому существует очень простой закон природы. Когда Америка чихает, весь мир лихорадит. Понятно. Так вот, первый круг – это Соединенные Штаты, которые входят в рецессию. Второй круг – это развитые страны, то есть Европа, Япония. Сейчас к ним присоединяется Китай, который очень сильно завязан на Соединенные Штаты. И, соответственно, в Китае снизится рост, а в Европе и в Японии может тоже начаться рецессия, особенно Великобритания и Германия. Далее. Третий круг – это все развивающиеся страны, которые привязаны к Америке, живут, их рынки живут отраженным светом, остаточными деньгами. Там колебания могут быть намного больше.
Как отразится эта ситуация на обычных гражданах? Вот давайте возьмем две страны, более близкие нам с вами. Это Соединенные Штаты и Россия. Как-то обычные жители этих стран почувствуют вот эти все экономические пертурбации?
Безусловно, но через разные каналы. В Соединенных Штатах почувствуют за счет роста безработицы, за счет падения реальной заработной платы, то есть инфляция будет превышать рост заработной платы, будет снижаться доход населения. Если будет рецессия, скажем, 1,5-2% в год, то, соответственно, средний доход населения тоже уменьшится на 1,5-2% в год. В России это другой канал. Там дело в том, что половина бюджета зависит от цен на природные ресурсы, прежде всего цены на нефть. В условиях мировой рецессии или снижения мирового экономического роста будут снижаться цены на природные ресурсы, цены на нефть, будет страдать российский бюджет. Поэтому, соответственно, будут страдать бюджетники и пенсии, здравоохранение, то есть все, что происходит из бюджета.
А вы считаете, что цены на нефть в обозримом будущем упадут?
Цены на нефть, скорее всего, в обозримом будущем упадут, если Америка входит в рецессию, скажем, на 2%, то мировые цены на нефть упадут процентов на 5%.
Американский эксперт Михаил Бернштам. На вопрос, затронет ли кризис интересы рядовых российских потребителей, отвечает старший экономист корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Для обычного обывателя, видимо, эффект будет незначительный, скорее всего, нейтральный. Но если этот обыватель только, конечно, инвестировал в фондовый рынок и вовремя не вышел до последней коррекции, то, конечно, будут определенные потери, хотя в этой ситуации, видимо, наиболее разумно уже сейчас пересидеть этот кризис, нежели, так сказать, продавать на более низких уровнях. Но нельзя сказать, что российская экономика будет совсем не затронута этими событиями, если вот та коррекция на рынке, которую мы видели, она либо продолжится, либо, так сказать, остановится на нижних уровнях. Мы, конечно, видим в мировом масштабе переоценку многих компаний секторов мировой экономики, в том числе и, возможно, сырьевого сектора. Я не буду удивлен, если за коррекцией на фондовых рынках произойдет определенная коррекция цен на сырьевые товары. Соответственно, для России это будет означать, скажем, возможно, более низкие цены на нефть, более низкие доходы для наших нефтяных компаний и для бюджета. Но, опять-таки, никакой катастрофы я здесь не вижу. Нефть находится на очень высоких уровнях, и для того, чтобы мы как-то почувствовали на уровне обывателей какой-то эффект от этого, нефть должна, видимо, упасть, ну, как минимум процентов на 30-40 за текущего уровня, что в текущей даже ситуации кажется невероятным.
Руководитель клуба региональной журналистики Ирина Ясина считает, что пока можно говорить не о настоящем кризисе, а лишь о его предчувствии.
Мы сейчас сидим на склоне вулкана, я имею в виду Россия, и вулкан вроде как проснулся, но еще лава пока не течет. Мы просто не можем сейчас оценить, вот потечет в нашу сторону непосредственно или потечет там в сторону Китая. Если потечет в сторону Китая, то захватит весь мир, сомнений никаких нет. Но вот пока надо ждать, пока ни один аналитик не скажет вам, насколько этот кризис будет серьезным. То, что ожидание кризиса есть, это уже плохо.
Через сутки после «Черного понедельника» в Давосе открылся Всемирный экономический форум, на который ежегодно собираются топ-менеджеры и влиятельные чиновники со всего света. Разумеется, главной темой их бесед стал нынешний кризис, но вряд ли стоит надеяться на то, что участники Давосского форума смогут выработать общую всемирную тактику для его преодоления. Старший экономический аналитик Вашингтонского фонда наследия Рэй Хедерман поясняет.
Недавние падения на финансовых рынках показывают, насколько взаимозависима сейчас глобальная экономика и насколько ключевую роль играет в ней экономика Соединенных Штатов. Проблемы американской экономики становятся общемировыми. Сейчас для оздоровления ситуации в мировой экономике меры должны принять прежде всего сами Соединенные Штаты, чтобы привести в порядок свою финансовую систему. Только после этого стабилизируется положение на глобальном финансовом рынке. А форум в Давосе может лишь дать его участникам более широкую информацию о происходящих процессах, но не убережет фондовые индексы от повторных падений на 10% и более. Многие нынешние проблемы мирового финансового рынка стали следствием мыльного пузыря в кредитном секторе Соединенных Штатов. Что может помочь Соединенным Штатам? Дополнительный капитал из-за границы очень помог бы американским банкам. Я имею в виду не столько капиталовложения каких-либо государств в американскую экономику, сколько вложения частного иностранного капитала в Соединенных Штатах. Во времена глобальной экономики от просчетов одного государства, особенно такого, как Соединенные Штаты, страдают все. Никто не остается в стороне. России, конечно, повезло с ее запасами нефти, газа и других природных ресурсов. Но падение цен на нефть и газ, естественно, отражается на состоянии российского рынка. По мере развития российской экономики, она все больше будет зависеть от происходящего в экономике мировой, как это происходит с Соединенными Штатами и другими странами.
Мнение старшего экономического аналитика Вашингтонского фонда наследия Рэя Хедермана. Сверхмрачные прогнозы давал в Давосе известный финансист Джордж Сорос. Он оценивает происходящее как худший кризис за последние 60 лет после окончания Второй мировой войны, предупреждая при этом, что если Соединенным Штатам и Европе грозит рецессия, Китай, Индия и некоторые нефтедобывающие страны подвержены мощной противоположной тенденции. По мнению Сороса, финансовый кризис повлечет за собой скорее не глобальную рецессию, а кардинальное переустройство глобальной экономики. Соединенные Штаты относительно сдадут свои позиции, а Китай и другие страны развивающегося мира взлетят. Звучала на Давосском форуме и российская тема. Названия трех сессий так или иначе были связаны с экономикой, развитием и политическими изменениями в России. В Давос приехали вице-премьер Кудрин, глава Сбербанка Греф, руководитель Внешторбанка Костин и глава РАО ЕС Чубайс. Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг говорит о парадоксальной двойственности ситуации. У России все больше денег, а экономика страны не развивается.
То, что Россия становится мощным игроком, это совершенно очевидно, поэтому, конечно же, надо понять, что она хочет. А в России очень много денег, а когда у вас много денег, вы можете кое-что купить. Это, в общем, не всегда приятно. Выявить истинные интересы и мотивы России, планы России по экспансии капитала. На мой взгляд, нам бы надо было больше думать о своей собственной стране, имея такие финансовые ресурсы. Но страна наша, к сожалению, расписывается в том, что она не способна переварить эти финансы внутри страны для того, чтобы улучшить жизнь россиян, улучшить экономику, улучшить ее качество. Российская экономика растет, но слабо развивается, или практически не развивается. Она становится все более примитивной. Имея вот такую благодать, золотой дождь, что можно было его использовать для диверсификации экономики, если бы была бы более или менее стройная стратегия этой диверсификации. Власти, в принципе, понимают, что это нужно делать, но они, к сожалению, мало верят в то, что это можно. Отсюда я делаю вывод, что вот модернизационные призывы, как правило, остаются пока еще только призывами. У нас ведь реакция какая властей? Значит, либо проекты плохие, либо хорошие проекты деньги разворуют, либо будет мощная инфляция. Много причин придумывается, иногда таких лукавых, иногда более-менее реальных, но тем не менее нет вот такой общей установки на, как вы меня спросили, вот это переваривание финансовых средств, начало диверсификации и модернизации экономики.
Каждый американский налогоплательщик получит от 600 до 1200 долларов от государства. Такую приятную новость американцы услышали в четверг из уст законодателей, подготовивших совместно с Белым домом пакет экономических мер, цель которых – предотвратить экономический спад. Законопроект был подготовлен с небывалой оперативностью всего за несколько дней, беспрецедентным для демократов и республиканцев духе сотрудничества. Обе партии надеются, что если американцы пустят в дело упавшие с неба деньги, это поможет оживить экономику и избежать худшего.
Я всегда верил в то, что если мы дадим в руки людям больше денег, сократив налоги, и позволим им решить, как потратить эти деньги, это будет лучшим способом стимулировать экономический рост.
Заявил президент Буш, сообщивший о готовности срочно подписать новый законопроект.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». По данным опроса, проведенного Левада-центром, рейтинг Дмитрия Медведева растет с фантастической скоростью. Преемника готовы поддержать 82% опрошенных. Социологи не без ехидства отмечают, что эта цифра значительно выше рейтинга Владимира Путина в те годы, когда он баллотировался на пост президента страны. Имитация предвыборной кампании тем временем продолжается. В прессе появились сообщения о том, что Геннадий Зюганов в знак протеста против неравенства возможности участников предвыборной гонки может снять свою кандидатуру, однако сегодня лидер КПРФ сказал, что все же решил идти до конца. Во вторник список официальных кандидатов в президенты пополнился за счет еще одной фамилии к 2 миллионам подписей, представленным самовыдвиженцем Андреем Богдановым. У ЦИКа особых претензий не возникло, брака оказалось меньше 5%. Зарегистрированный кандидат сказал журналистам.
Так складывается, я смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат от демократов. И надеюсь, того, что получилось на выборах в Государственную Думу, из-за разобщенности демократов, получится все-таки получить больше процентов, чем демократы в сумме на Госдуме. На президентских выборах получится призвать к избирательным участкам всех избирателей, кто всегда голосовал за демократов, но на выборы в Государственную Думу не пришел. От таковых, я думаю, как минимум половина из 40 миллионов не пришедших на выборы. Я думаю, у нас все будет хорошо. Если посмотреть любую социологию, то за демократов готовы голосовать от 20 до 25%. Поэтому наша надежда на это.
Завтра Центр избирком рассмотрит вопрос о регистрации Михаила Касьянова. Решение вполне предсказуемое. ЦИК уже забраковал 13% подписных листов в поддержку Касьянова при допустимом браке в 5%. В штабе Касьянова заявили, что львиная доля претензий ЦИКа касается не достоверности подписей, а качества оформления подписных листов. Сам Касьянов убежден, что решение о его регистрации принимает вообще не ЦИК, а один человек – Владимир Путин.
Вопрос исключительно политический. Решение принимает не ЦИК, а другие люди. Я бы сказал, один человек в нашей стране. Вы знаете, вертикаль работает только так, а никак иначе. Сомнений таких быть не может. Поэтому, если решение президента Путина будет иным, то есть нарушить Конституцию и законы Российской Федерации и не зарегистрировать, тогда мы с вами обсудим эту тему отдельно. Но я не верю в это. Я не верю в то, что основы Конституции, последние элементы, свободные выборы, обязанность президента содействовать этому, что это не будет исполнено. Тогда просто мы будем жить в другой стране.
В том, что решение о регистрации Богданова и вероятный отказ Касьянова имеют политическую подоплеку, не сомневается политолог Александр Кынев.
Мы прекрасно понимаем, что в современных условиях регистрация кандидата является решением, в первую очередь, политическим. По тем данным, которыми, скажем, располагает ассоциация «Голос», массового сбора подписей за господина Богданова в регионах никто не видел. Что касается сбора подписей Михаила Касьянова, то он как раз в регионах был виден, он происходил. Да, вот есть у нас инциденты с Марией, в частности, где возбуждено уголовное дело по фальсификации подписных листов, но, насколько я знаю, среди данных Михаилом Касьяновым подписей, подписей из Марией нет. Российский закон фактически по правовым последствиям не проводит различий между подписями недействительными и недостоверными. Что это значит? Недействительная подпись – это подпись, которую гражданин мог поставить сам, да, расписаться, заполнить, но выполненная с помарками, с ошибками, с описками. Но по нашему закону, вот если эти ошибки есть, подпись, она не засчитывается и идет в брак. Подпись недостоверная – это подпись, когда гражданин не расписывался, когда такого гражданина не существует вообще. Для нашего закона и то, и другое нагло вычеркивается. А вопрос выявления этих самых технических проблем зависит только от одного – от желания избиркома их найти. Забраковать даже с точки зрения технического брака необходимое количество подписей не составляет никаких проблем. Это парадокс, но живые подписи, они почти всегда выполнены с огрехами по вышеописанным причинам, а подписи, которые изготавливаются подручным методом, они, как правило, делаются гораздо более чисто. Что касается Касьянова, то, на мой взгляд, вот та информация, которую мы пока имеем о 15% брака, насколько я понимаю, из этих 15% подавляющее большинство, тот самый технический брак, о котором я говорил, да, живые подписи, то в этих условиях, конечно, данное решение, видимо, политическое.
Противостояние ЦИКа и Михаила Касьянова мой коллега Андрей Шароградский обсуждал с экспертом по избирательному праву Леонидом Кириченко.
Исходя из вашего опыта, вообще была у сторонников Михаила Касьянова физическая возможность собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку?
Конечно, а как же иначе? Вот смотрите, у Богданова уже это шутя удалось. Партия, которая набрала 0,13%, шутя получила все 2 миллиона подписей и все в пределах установленных законом процента брака. Так что это очень легко сделать, некоторые считают. Дело в том, что закон таков, что мнение эксперта для Центра избиркома, оно гораздо важнее и более правильное, чем мнение того избирателя, который говорит, что он подписывал, что это его подпись. Нет, эксперт считает, что эта подпись фальшивая. Все. Решение остается за их правота, остается за экспертом. Это уже было на выборах в Санкт-Петербурге, в законодательное собрание. ЦИК там прежнего состава проголосовал, что явившихся свидетелей, нотариально заверенные их подписи, внимание не принимать, верить экспертам. Поэтому, если эксперт сказал...
А как вообще технический эксперт решает, действительно или недействительно эта подпись?
Это не написано в законе никак, ни в каких инструкциях. Это вот тайна эксперта.
Скажите, для вас, как для эксперта по избирательному праву, была ли неожиданно вот та цифра, которую озвучил сегодня Центр избирком, 15%, даже более 15% недействительных подписей, то есть в 3 раза больше вот этого минимума, максимального брака, который определен законом?
В нашей стране вообще нет ничего невозможного. Почему нельзя сказать, что все 100% недействительные? Это надо просто экспертов найти подходящих.
Как, на ваш взгляд, отбираются эти эксперты?
Написано, что они из МВД, из военкоматов, из системы учета граждан, то есть, в общем, специалисты. Но, понимаете же, не всегда специалисты работают объективно, иногда они оказываются под некоторым давлением, как на что жаловались предыдущие выступающие.
О том, как именно организуются проверки Народно-демократического союза, свидетельствуют руководители его региональных отделений. Инна Новикова из Карачаева-Черкесии рассказывает, что к операции привлечен УБОП.
Уже около 50 сборщиков позвонили к нам в офис, сообщили о том, что на них оказывают давление, являются сотрудники ОБОП, причем даже не трудятся предоставить удостоверение, просто начинают наглым образом задавать вопросы, спрашивают членов семей, не только сборщиков. Звучат такие фразы, как «Вы понимаете, что у вас будут проблемы на работе? Вы понимаете, что вы не сможете не выехать за границу, не получить загранпаспорт?»
УБОП проверял сторонников Касьянова в Петербурге и Ленинградской области.
Удивление вызвало, да, что, в общем-то, именно вот сборщик называется УБОП. Да, то есть подразделение, которое у нас борьбой с организованной преступностью, ходит по студентам, да, по там пенсионерам, по домам и фактически, ну, занимается вопросом. Естественно, это пугает.
Андрей Пивоваров, член НДС из Петербурга. Почему такое давление? Почему боится власть? Спрашивал Михаила Касьянова, корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Откровенно сказать, конечно, мы понимали, что вся наша деятельность неприятна власти. С точки зрения неприятна, поскольку мы говорим правду, а любая правда, конечно, она всегда услышана гражданами. Поэтому у нас и нет доступа к средствам массовой информации, кроме радио «Свобода» да «Эхо Москвы», и ни одного канала телевидения, и там одна-две газеты, две интернет-газеты. Вот весь ресурс, которым пользуются граждане, которые хотят слышать правду. Таких граждан, скажем, не увеличивается. Поэтому власти все эти годы нас преследовали, и поэтому для нас это не очень удивительно, конечно, очень плачевно, и мы не можем оставлять без какого-либо внимания, будем бороться за те права наших граждан, которые сегодня подвергаются незаконным действиям, то есть давлению, принуждению со стороны правоохранительных органов, чтобы они себя оговаривали под видом, под убаюкивание, подпишите, и вам ничего не будет, а в другом случае тогда вам будет плохо, из граждан выбивают фактически показания против себя.
Почему такое давление, чего боится власть?
Я думаю, что это обычная боязнь того, что существует риск проиграть выборы, и эти риски нужно минимизировать или их ликвидировать полностью. Поэтому и я думаю, что власть знает, что эти риски растут, поскольку граждане просыпаются, особенно после осенних событий той политической жизни, которая была в стране, после того, как президент Путин возглавил нелюбимую всем народом Единую Россию, и после того, как эти выборы, так называемые декабрьские, фактически людей загнали, заасфальтировали, значит, любую волю граждан, значит, политическую. Конечно, после этого растет недовольство, и люди все в большей степени просыпаются, начинают спрашивать себя, в какой стране мы живем, в какой стране мы хотим жить. Хотим ли мы жить в этой стране, которую предлагает Путин и теперь преемник Медведев. И все больше количество сторонников альтернативных взглядов на жизнь, тех, которых мы проповедуем.
Начинается расследование дел по нелегально собранным подписям Мариэл. А вы не боитесь, что это может для вас закончиться тюрьмой?
Я не боюсь, что для меня закончится тюрьмой, но боюсь за тех граждан, которые собирали подписи. Во-первых, это заявление Генпрокуратуры сегодня исключительно носит такой информационный характер, потому что это все было известно еще неделю назад. И в Мариэл просто человека принудили под угрозой того, что 5 его сотрудниц, соратниц посадят, оставили руководителя нашего отделения подписать оговор на себя, что он фальсифицировал подписи. Но на следующий день, когда он осознал это, использовал свое конституционное право отказа от показаний, его задержали, так сказать, на 48 часов, потом, видимо, испугались, что это незаконные всякие действия, и отпустили подписку о невыезде. Поэтому, безусловно, всю правовую помощь мы окажем каждому, кто подвергся таким репрессиям, и будем спасать каждого. Эта власть знает только одно – последовательную борьбу, последовательные действия. Нельзя идти на никакие соглашательства с этой властью. Эта власть растопчет и проглотит любого, кто будет хоть как-то проявлять слабость в отношении нее.
Предупреждает Михаил Касьянов. Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Суд отказался выпустить смертельно больного топ-менеджера ЮКОСа из-под стражи. Об этом сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Корреспонденты «Радио Свобода» Данилу Гальперовича и еще нескольких журналистов, задержанных во время разгона митинга оппозиции в Назране, Ингушетия, переправляют во Владикавказ. Как сообщил наш корреспондент, по решению властей журналисты должны покинуть зону контртеррористической операции, в которую входит и город Назрань. К правозащитникам центра «Мемориал», задержанным в Назране во время разгона митинга оппозиции, спустя несколько часов допустили адвоката. Как сообщила «Радио Свобода» пресс-секретарь правозащитной организации Алена Малахова, Екатерина Секирская и Тимур Акиев в течение нескольких часов дают показания в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках в Назране. При задержании Тимур Акиев был избит. В Москве во время митинга задержаны 9 активистов авангарда «Красной молодежи» АКМ. Среди них лидер организации Сергей Удальцов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ГУВД Москвы. В Москве около 30 активистов движения «Мы» провели акцию в поддержку Британского совета. Давление на Британский совет – это пример того, как из страны выдавливают некоторые некоммерческие организации, сказал журналистам лидер движения Роман Доброхотов. В Калининграде в пятницу вечером был задержан активист «Другой России», один из организаторов марша несогласных, Денис Оснач. Молодому человеку грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Российские коммунисты провели в ряде городов массовые акции протеста против роста цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Во вторник Верховный суд России отказался освободить из-под стражи бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Алексанян тяжело болен, он ВИЧ-инфицирован и почти ослеп. В тюрьме его заразили туберкулезом. Василий Алексанян сказал на суде, что следователи предлагали ему сделку – свободу и нормальное лечение в обмен на показания против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. А когда он отказался, условия его содержание в СИЗО стали ухудшать. Я побывал во многих камерах, которые еще Берию помнят. Там плесень, стафилококк съедает вашу кожу заживо. Это натуральная, узаконенная пытка, сказал Василий Алексанян. Меня ограничивали в лекарствах, снимающих боль, держали в камерах, где 2-3 градуса. Я год спал в одежде. По словам Василия Алексаняна, ему еще дважды поступали предложения дать показания на бывших руководителей ЮКОСа, но он ответил: «Я не буду лжесвидетельствами покупать себе жизнь». Сообщив, что у него на иждивении находится 5-летний сын, Василий Алексанян выразил надежду на справедливое и гуманное решение суда. Суд совещался не более 15 минут и принял решение его не освобождать. Через 2 дня было объявлено, что процесс по делу Алексаняна начнется 30 января. О судьбе Василия Алексаняна я говорил с журналистом Верой Васильевой, автором книги о суде над другим заложником ЮКОСа Алексеем Пичугиным. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис сказал, что не понимает, почему российские власти не перевели Василия Алексаняна в больницу в соответствии с просьбой Страсбургского суда. Если человек находится в тюрьме, ему требуется медицинская помощь, важно, чтобы такая помощь была оказана. Не знаю, по каким причинам это произошло, но на первый взгляд ситуация очень странная, сказал Дэвис. Вера, как вам кажется, почему Алексаняна так упорно отказываются нормально лечить? Это такой обычный садизм и недомыслия или какие-то существуют более сложные мотивы?
На мой взгляд, российские власти в случае дела ЮКОСа мыслят не категориями права, которыми, очевидно, оперирует Терри Дэвис, а категориями, весьма далекими от права, я бы сказала, что категориями бандитизма. Я считаю, что все узники дела ЮКОСа, все, кто был арестован после Михаила Ходорковского, это, очевидно, заложники, потому что, как заявлял Василий Алексанян, как заявляли другие заключенные по этому же делу, например, Алексей Пичугин, от них требуют вполне конкретных показаний. И в обмен на эти показания, оговаривающие руководство ЮКОСа, обещают свободу, обещают всяческие поблажки, амнистию. К сожалению, это категория заложничества, категория, которыми оперируют бандиты, и это не может не вызывать сильнейшее беспокойство. Тем более, что действительно уже 3-й Европейский суд по правам человека давал указание о необходимости изменить Василию Алексаняну меру пресечения на ту, которая позволит ему получать необходимую медицинскую помощь. То есть мы видим, что российские власти игнорируют те указания, которые обязательно исполнение, поскольку Россия подписала Европейскую конвенцию по правам человека. И получается, что никаких механизмов воздействия, никаких механизмов реализации решений Европейского суда по правам человека нет. И это не может не вызывать сильнейшую тревогу. Тем более, когда речь идет действительно о жизни человека, о праве человека на жизнь, а в основном его праве.
Мы много слышим о том, что делают в поддержку Алексаняна европейские структуры. Но вот вы уже сказали, что их решения не исполняются. Российская компания аналогичная. аналогичные проводятся?
Да, сейчас российские правозащитники весьма активно ратуют защиту Алексаняна. Я сама еще в конце прошлого года, как только стало известно о том, в каком положении находится Василий Алексанян, когда было опубликовано его обращение к СМИ и к правозащитникам, обратилась к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину, к председателю Совета по правам человека при президенте Эле Памфиловой, в международную амнистию. Пока я ответов не получала, но вот международная амнистия, между тем, сделала заявление, возможно, в том числе и потому, что я обращалась. Кроме меня обращались и целые правозащитные организации, допустим, движение за права человека. Сейчас движение за права человека проводит сбор подписей под своим обращением к Владимиру Лукину. Также это движение и ряд других правозащитных организаций собираются проводить пикет в поддержку Василия Алексаняна. Предварительно место проведения пикета у здания Генеральной прокуратуры России, а время 16:30 до 17:30 в будущую пятницу. Но пока еще уведомление только готовится в префектуру, поэтому я еще не могу утверждать точно, будет ли этот пикет. Но я думаю, что в том или иной форме обязательно будет публичная акция. Также, я знаю, обращались представители других правозащитных организаций к Владимиру Лукину, в том числе правозащитная организация «Мемориал». Так что российские правозащитники довольно активно пытаются помочь Василию Алексаняну, но, к сожалению, пока мы не видим результатов этих усилий. И опять-таки, я не могу не сказать о своей тревоге, что усилия правозащитников игнорируются властью. Вместо того, чтобы пытаться найти общий язык и сотрудничать, власть просто не идет на контакт с правозащитниками.
Вера, вы уже произнесли словосочетание «узник ЮКОСа», «заложник ЮКОСа», упомянули Алексея Пичугина, ведь среди этих заложников не только Алексанян, не только Пичугин, еще несколько человек, да?
Да, конечно. Это Светлана Бахмина, которую приговорили к 6,5 годам заключения, несмотря на то, что у нее было право на отсрочку наказания, поскольку она является матерью 2 детей. Однако суд не счел возможным предоставить ей право на отсрочку. То есть даже речь не шла о отмене наказания или об амнистии, речь шла только об отсрочке. Но, к сожалению, когда речь идет о узниках ЮКОСа, российская власть проявляет крайнюю суровость.
А каковы сейчас обстоятельства с Алексеем Пичугиным?
31 января Верховный суд будет рассматривать кассационную жалобу защиты Пичугина на пожизненный приговор. Но ни сам Алексей Пичугин, ни его адвокаты не питают радужных надежд. Они предполагают, что приговор будет обвинительным. При том, что Алексей Пичугин не признает своей вины, и в материалах дела отсутствуют доказательства этой вины. Я могу заявлять об этом с полной ответственностью, потому что я посещала все судебные заседания и хорошо знакома с материалами дела.
Журналист Вера Васильева о заложниках ЮКОСа. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Мы обычно начинаем разговор с интересных сюжетов информационных и аналитических программ, но в последнее время в основном говорим о том, как телеканалы показывают Дмитрия Медведева, какие новые грани личности преемника раскрывают. Было ли на этой неделе что-то примечательное в этой области?
Добрый вечер. Действительно, Дмитрий Медведев, так получается, становится главным ньюсмейкером информационных выпусков, на мой взгляд, в общем, затирая, если так можно сказать, президента страны, действующего пока Владимира Путина. На этой неделе было 3 примечательных мероприятия, где, опять же таки, на мой взгляд, солировал Дмитрий Медведев. Это гражданский конгресс, это мероприятие общественной палаты, на которое был приглашен Медведев, и где он, в общем-то, с такими тезисами выступил. Это была поездка общая президента Путина и Дмитрия Медведева в Пензу. И вот буквально в четверг была поездка уже сольная Дмитрия Медведева в Воронеж. Ну, если говорить, конечно, самым значимым событием, это был вот этот гражданский конгресс в начале недели. И Дмитрий Медведев, это по картинке, в общем, напоминало нечто похожее, что было на съезде «Единой России» и в Лужниках. Но, безусловно, без истерии, без столь массовых каких-то флагов, акций и так далее. Но сценарий отчасти был похож. Медведев также стоял на фоне растянутого триколора, сине-бело-красные цвета. Но дело в том, что вот государственное телевидение и там примкнувшее к ним НТВ, они как-то купированно показывают выступление Дмитрия Медведева, и о некоторых аспектах его выступления можно было бы узнать только из газет, из интернета и на радиостанциях. В частности, впервые Дмитрий Медведев, например, не огульно, что ли, покрыл проклятые 90-е. Напротив, он даже сказал, что все-таки руководству страны в тот момент удалось не развалить страну. Но и это как бы диссонировало с тем, что в последнее время звучало из уст сторонников «Единой России» и отчасти в риторике Владимира Путина. Но так это сказано было мягко, но тем не менее это все-таки было в противовес уже много раз слышанному. Более того, телекамера, вот как мне кажется, все больше и больше показывает Дмитрия Медведева либо сидя, либо так, чтобы он был на первом плане, а его спутник, если таковой рядом присутствует кто-то из членов правительства, губернатора или еще какие-то сопровождающие лица, они должны быть чуть-чуть сзади. Ну, я так думаю, что это с какими-то чисто физическими параметрами первого вице-премьера связанного, но так или иначе это стало бросаться в глаза. Вот, например, в Воронеже он встречался с курсантами, он все время сидел. Встречался с врачами, сидел. Встречался с журналистами, он сидел полукругом, таким общим планом. И вот, например, когда он был с министром обороны Сердюковым, и они обсуждали вопрос, почему нет девочек, например, в армии, это звучало довольно двусмысленно. Речь шла о том, чтобы девочки тоже на курсантскую службу, что ли, выходили. Вот было видно, как на несколько шагов сзади был Сердюков, и как впереди, достаточно на приличном расстоянии, даже для двух людей, которые идут рядом, держался Медведев. Не знаю, так ли будет это и дальше, но вот, на мой взгляд, это бросается в глаза. И также, кстати говоря, вот в поездке в Воронеж Медведев впервые сказал, что ему кажется, что не все правильно выстроены сейчас вертикали власти, это отвечая на вопрос региональных журналистов в Воронеже. И, конечно, все бы это стало обсуждаться, если что-то будет меняться, то, конечно, нужно это обсуждать. Но, тем не менее, он высказал некое свое мнение, и как, в общем-то, скорее такое недовольство небольшое, да, об этом тоже вот в новостях федеральных каналов было не сказано ни слова. Я об этом узнала просто из репортажа наших коллеги, которая там присутствовала. На этом вообще не делается акцент. Федеральные телеканалы показывают первого вице-премьера в основном вот в такой социальной среде. Врачи, национальные проекты, молодежь, студенты, сейчас школьники, курсанты, доступное жилье, фермы и так далее. То есть я думаю, что вот этот ракурс, он будет по нарастающей идти и дальше. То есть никаких политизированных вещей и каких-то вещей, которые, конечно, окружали Владимира Путина и по-прежнему окружают, протокольные встречи, вокруг Дмитрия Медведева пока, на мой взгляд, нет. Видимо, все-таки вот политическая миссия, да, такая миссия национального лидера, лидера нации, лидера страны, она пока все-таки за Владимиром Путиным закреплена, хотя его в пропорциональном отношении, мне кажется, показывают чуть меньше все-таки, чем Дмитрия Медведева.
Арина, и поговорим о развлекательном эфире. На прошлой неделе вы анонсировали несколько новых телепроектов, программу «Das ist fantastisch», я помню, на НТВ. Как прошли премьеры?
Да, я анонсировала эту премьеру и премьеру еще первого канала «В мире людей» с Николаем Николаевичем Дроздовым. Обе премьеры, скажу вам честно, мое воображение просто поразили, хотя совершенно по разным причинам. С точки зрения рейтингов, ни та, ни другая не имели какого-то сверхуспеха и даже успеха в принципе. И тоже по разным причинам. Что касается проекта НТВ, доктор Князькин представился сразу, что он единственный практикующий врач-сексопатолог. Такие форматы существуют и на Западе, так скажем, так называемое сексуальное просветительство. Но сделано просто это очень топорно и, на мой взгляд, достаточно примитивно, когда тут же в лоб вам рассказывают, что такое трихомоноз, как от него лечиться, как заражаются, как восстановить девственность. Ноу-хау программы, кстати сказать, вот соведущие этого проекта, этого доктора Князькина, девушки, они лежат в гинекологических креслах и тем самым берут комментарии у врачей-специалистов, которые рассказывают о последствиях абортов и там о том, как вот, собственно, восстановить, например, девственность, сколько это стоит в Москве и как мужчина должен это почувствовать. На мой взгляд, это все сделано достаточно топорно, и рейтинг рейтинг крайне низкий, но особенно забавно, на мой взгляд, то, что эта программа выходит сразу вслед за программой Глеба Павловского «Реальная политика». Поэтому, когда он там с пафосом говорит о том же Дмитрии Медведеве, и после него выступает доктор Князькин, тоже соло в кадре, пока не очень реагирует на телевизионную камеру ведущий, но я думаю, что все впереди. Ну, довольно странная программа, хотя она вполне, наверное, имеет право быть такой. Просто делают ее все те же люди, и у них что ни складывай, все время получается автомат Калашникова. Я имею в виду дирекцию правового вещания НТВ. Что касается программы «В мире людей» с Николаем Дроздовым, то здесь все гораздо хуже, потому что меня, честно говоря, удручил этот проект. Это такой, как я вот писала в своей колонке, смягченный, несколько облагороженный, но, в общем, не сильно отличающийся вариант программы «Максимум» чистосердечного признания русских сенсаций. Очень жаль, что столь любимый народом ведущий Николай Дроздов согласился вести этот проект, потому что никогда не поверю, что он не знал, что из себя представляет программа. Это опять скандалы, это разные подробности вокруг знаменитостей, показывают изувеченного отчимом ребенка, попавшего в детский дом. Все это крупным планом по нескольку раз. То есть несчастные дети, покинутые взрослые, униженные возлюбленные и знаменитости в разных ипостасях. В частности, вот любовный треугольник вокруг погибшего губернатора и артиста Михаила Евдокимова. Его вдова законная и возлюбленная, которая ему родила ребенка незадолго до его гибели. Все это уже по 100 раз показывали на НТВ. С чего вдруг Первый канал, который всегда так печется о нравственности и об интересах своей аудитории, в субботний прайм-тайм поставил этот проект? Ну, у меня нет объяснений. Как будто они 3 года находились в глубокой спячке и вдруг решили себя попробовать в форматах, которые уже есть у конкурентов. Это при том, что Первый очень болезненно относится к плагиату, считая законодателем телевизионной моды. И, честно говоря, предполагаю, что программа не очень долго задержится в эфире Первого канала.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Загадочная смерть голливудской звезды. Принцесса Мэри вступила в народное ополчение. Валентина Матвиенко нарисовала медведя. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Второго января днем в 3:30 актеры Хита Леджера обнаружили лежащим ничком на кровати в съемной манхэттенской квартире, голым, не подающим признаков жизни. Нью-йоркские специалисты предполагают, что Леджер умер от случайной передозировки сильно действующего снотворного Эмбиен, известного в Австралии как Стилнокс. К сожалению, в российской прессе появилось много сообщений о том, что Леджер якобы страдал от наркотической зависимости. Возможно, это связано с неправильным пониманием слова «drugs», которое означает не только наркотики, но и лекарства в широком смысле. Все близкие Леджера, в том числе австралийская модель Джема Уорд, с которой актеры в последние месяцы связывали романтические отношения, полностью опровергают слухи о наркотиках. На Рождество Леджер даже не пил, только курил много, рассказала газете West Australian сестра Джемы Уорд Софи. По ее словам, он очень тяжело переживал расставание со своей маленькой дочерью Матильдой, которую считал своим продолжением. После фильма «Горбатая гора» в одном из интервью Леджер сказал:
«Поразительно, насколько этот фильм изменил мою жизнь. Грандиозное ощущение синхронности. Дома, в Бруклине, меня ждет моя молодая семья, 2 красивейших девочки. В общем, жизнь вдруг расцвела во всех своих проявлениях».
Вторая красивая девочка, партнерша Леджера по «Горбатой горе» Мишель Уильямс, в среду приехала в Нью-Йорк из Швеции, где снималась в новой картине. Прошлым летом они тихо расстались, однако продолжали вместе воспитывать дочь. Причиной их расставания, скорее всего, стала невероятная занятость Леджера. С напряженной сосредоточенностью он трудился сначала на съемках «Темного рыцаря» «The Dark Knight» в роли Джокера, которая, по его собственным словам, полностью измучила его и лишила сна, и в которой, по словам наблюдателя, он превзошел самого Джека Николса. А затем в воображариуме доктора Парнаса, где его герой пытался покончить с собой. Теперь проект закрыт. Остались только зловещие пророческие фотографии, на которых Леджер курит с петлей на шее. Старший коллега Леджера Чарльз Бат Тингвилл рассказал австралийской телепередаче A Current Affair.
Это страшное известие не только для австралийской, но и для мировой киноиндустрии. Чего стоят одни награды и номинации хита? Он Он получил признание по всему миру. За фильм «Горбатая гора» он удостоился премии Британской киноакадемии. И это помимо номинации на «Оскар». На съемочной площадке он был восхитителен. Блестящий пример для молодых актеров.
Слава не изменила Леджера. Он оставался простым в общении со всеми, от режиссеров до экономки, которая и обнаружила его во вторник.
Конечно, работа изменила мой стиль жизни, но желания и потребности остались все те же. Да я, наверное, так и останусь шестилетним мальчишкой до самой смерти.
Еще одна уроженка Австралии, супруга кронпринца Дании Фредерика, принцесса Мэри, на этой неделе попала на первые полосы газет в необычном для себя облачении. Еще совсем недавно британский журнал Hello Magazine в своем рейтинге самых элегантных женщин мира поставил Мэри на почетное 4-е место. И вдруг, пожалуйста, принцесса фотографируется в форме военного пехотинца с винтовкой наперевес, а то и еще хуже, с резиновой куклой-симулятором для тренировки техники реанимации и искусственного дыхания.
Дело в том, что Мэри начала обучение в Центре народного ополчения. За прохождение службы в народном ополчении денег не платят, так что Мэри исполняет роль своеобразной музы-вдохновительницы для местных добровольцев. Возможно и то, что супруга будущего короля Дании отправилась в армию, чтобы сгладить конфликтную ситуацию, якобы возникшую у нее с августейшими родственниками из-за условий брачного контракта. Служба в народном ополчении приветствуется в датской королевской семье. Королева Маргрейте в свое время дослужилась до ранга майора авиации, а принцесса Бенедикте удостоилась медали за службу в военно-морском флоте. Перед тем, как уйти на службу, принцесса Мэри снялась в нежных позах на фоне пасторальных пейзажей недалеко от своей резиденции в Фрейденсборге и дала интервью влиятельной газете «Берлингские Тиденде» о подробностях счастливой семейной жизни супругов с двумя маленькими детьми. Предположительно, для того, чтобы поставить точку в спекуляциях на тему отношений кронпринца с его бывшей возлюбленной, моделью Кати Сторгхольм-Нильсен.
Расползается по швам знакомый образ Петербурга и исчезает с лица земли истинное произведение искусства, его чеканный силуэт, городская элита рукоплещет искусству нового образца. Написанная петербургским губернатором Матвиенко картина продана на аукционе за 11 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Это был второй по счету аукцион полотен кисти петербургских знаменитостей. Губернатор участвовала и в первом аукционе. Правда, тогда героем ее произведения был еж, а теперь, как и полагается, медведь. Обязательные условия организаторов – сюжет картин должен был иметь отношение к творчеству Александра Пушкина. Помехой не стал. Матвиенко отыскала медведя во сне онегинской Татьяны.
В тяжелой конкурентной борьбе за актуальный живописный шедевр победил глава корпорации «Стройкомплект» Дмитрий Тютин. Большинство лотов разошлись по крупным коммерческим структурам. Единственным чиновником, решившимся приобрести картину, стал вице-губернатор Михаил Осиевский. За 150 тысяч рублей он купил «Щуку» Сергея Некрасова, хранителя музея-квартиры Пушкина на Мойке 12. «Повешу в Смольном, пусть эта рыба станет единственной хищницей в здании правительства», мечтательно пояснил вице-губернатор. Радует одно – деньги от торгов уйдут на благотворительность.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
30 апреля легендарному Вилли Нельсону исполнится 75 лет. В честь юбилея одного из самых любимых в народе исполнителей и авторов песен в стиле кантри, компания звукозаписи Legacy Recording планирует серию специальных проектов, первым из которых будет выход подарочного комплекта One Hell of a Ride. Он появится в продаже уже 1 апреля и будет состоять из 4 дисков, в которые войдут 100 песен. Коллекция представит сотрудничество Нельсона с различными лейблами. Комментарии к трекам принадлежат Джо и Ник Потоски. Кеннеди, одному из самых уважаемых критиков американской поп-культуры. Он только что закончил биографию Вилли Нельсона «An Epic Life», которая появится в книжных магазинах этой весной. Кроме того, Legacy Recording 29 апреля выпустит отдельный диск с компиляциями поп- и кантри-хитов Вилли Нельсона, лидировавшими в Билборде. Ну а его новый студийный альбом «Moment of Forever» поступит в продажу уже 29 января. Британскую поп-звезду Эми Вайнхаус все уговаривали согласиться на лечение от наркотической алкогольной зависимости. «Они пытались отправить меня в больницу», — поет она в своем знаменитом сингле «Рехаб». А я говорила «нет-нет-нет». И вот на днях Эми наконец сказала «да». Через день после того, как Скотланд-Яр начал расследование по поводу видеокассеты, на которой она раскуривала подозрительную трубку с каким-то очередным наркотиком, проблемная певица добровольно отправилась в реабилитационный центр. Эми поступила сегодня в клинику после беседы со своим менеджером, семьей и врачами, сказал представитель Universal Music Group, ее лейбла, в своем стейтменте в четверг. Она поняла, что нуждается в специальном лечении, которое поможет ей избавиться от наркотической зависимости и подготовиться к приезду на церемонию вручения премии Грэмми. Вайнхаус, получившая 6 номинаций от Американской академии грамзаписи, должна выступить со своим продюсером Марком Ронсоном на церемонии, которая состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля. Естественно, при условии, если ее пристрастие к наркотикам и проблемы, связанные с визой, до этого разрешится. И последнее. В этом году на «Оскар» за лучшую оригинальную песню к фильму получили номинации 5 песен, причем 3 из них из новой диснеевской продукции «Enchanted» – «Очарованный». Музыку ко всем 3 песням этой диснеевской сказки для взрослых и детей написал композитор Алан Менкен, слова Стефан Шварц. Оба они неоднократно номинировались на «Оскара» и неоднократно получали эту престижную премию. Думаю, получат и на этот раз. Ну а песня, которую я предлагаю послушать, исполняют главные герои фильма Эми Адамс и Патрик Демпси. И называется она «That's How I Know».
How does she know you love her? How does she know she's yours?
How does she know that you love her?
How do you show her you love her?
How does she know that you really, really,
truly love her?
How does she know that you love her?
How do you show her you love her?
How does she know that you really, really, truly love her?
It's not enough to take the one you love for granted. You must remind her or she'll be inclined to say, how do I know he loves me? How do I know he's mine? Well, does he leave a little note to tell you you are on his mind? Send you yellow flowers when the sky is gray. Hey, we'll find a new way to show you.
Песня из мультфильма «Зачарованная» на волнах свободы. К номинациям на премию «Оскар» мы вернемся во втором части нашей программы. Вы услышите также разговор о последних событиях в Ингушетии, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я буду честно выполнять свой долг президента.
Мы хотим, чтобы весь мир видел этих людей, находящихся в оппозиции к Саакашвили.
Сербия должна будет сделать выбор между 2 противоположными путями.
Британское правительство намерено выслать из страны не менее 34 российских
депутатов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».